Глава 5. Перед лицом единого Бога. Между Египтом и Месопотамией находятся земли с глубокими ущельями и обширными пастбищами. В течение многих тысяч лет кочевники пасли здесь стада, выращивали виноград и хлеб, а по вечерам пели песни, так же, как это делают здесь и сегодня. И поскольку эта земля расположена между Египтом и Вавилонией, когда-то ее захватили и подчинили себе египтяне, а потом вавилоняне, и живших здесь людей переселяли туда и обратно. Этот народ строил города и крепости, но был недостаточно сильным, чтобы по-настоящему сопротивляться грозным армиям соседей. «Это грустно», — скажешь ты. «Но это же еще не история. Наверное, таких маленьких народов было бесчисленное множество». Ты прав. Но этот народ был кое в чем особенным, поэтому он не только существовал в истории, но и сам, каким бы маленьким и слабым ни был, творил историю и повлиял на судьбу и участь всего будущего развития мира. Особенной у этого народа была его религия. Все другие народы поклонялись множеству богов. Ты ведь помнишь Изиду и Осириса, Ваала и Астарту? А эти кочевники поклонялись только одному богу, своему богу, который, как они верили, особенно защищал и наставлял их. Когда они по вечерам сидели у костра и пели о своих деяниях и битвах, то пели и о его деяниях и битвах. Их бог, пели они, сильнее, лучше и величественнее, чем все многочисленные боги язычников. А со временем они стали в своих песнях вообще называть его единственным богом. Единственный бог, создавший небо и землю, и солнце и луну, воду и сушу, растения и животных и людей. Он может страшно гневаться, и тогда разражается гроза, но в конечном счете он никогда не покинет свой народ, который угнетали египтяне и переселяли вавилоняне. Так они верили и гордились тем, что они народ Божий, а Бог — их Бог. Может быть, ты уже догадался, кто были эти удивительные слабые кочевники. Это были евреи. Песни, которые они пели о своих деяниях и деяниях Бога, это часть Ветхого Завета в Библии. Когда ты по-настоящему прочитаешь Библию, для этого тебе надо будет еще немного подрасти, то много узнаешь из нее о древних временах. Эти рассказы написаны так живо. Но уже теперь некоторые библейские истории тебе будет представить легче, чем раньше. Ты ведь знаешь историю Авраама. А помнишь, откуда он пришел? Об этом написано во второй главе первой книги Моисея, из Ура Халдейского. Ур — это ведь тот самый глиняный холм около Персидского залива, где недавно было найдено столько древних вещей — арфа, игральная доска, оружие, украшения. Но Авраам, кажется, жил там не в самом начале существования города, а скорее во времена великого законодателя Хаммурапи. Это было, но ты ведь и сам уже знаешь, около 1700 года до Рождества Христова. Многие строгие и справедливые законы Хаммурапи можно найти и в Библии. Но в Библии о древнем Вавилоне рассказано не только это. Ты, конечно, помнишь историю о том, как жители великого города строили башню, потому что хотели достичь неба и оказаться на одной высоте с Богом. И тогда, как рассказывается в этой истории, Бог решил наказать людей и сделал так, что они начали разговаривать на разных языках и больше не понимали друг друга. Эту башню строили в Вавилоне. И эту историю ты тоже можешь теперь лучше себе представить. Ты ведь знаешь, что жители Вавилона действительно возводили огромные башни, чьи вершины доставали до неба, чтобы быть ближе к солнцу, луне и звездам. История о Ное и всемирном потопе тоже произошла в Месопотамии. Там откопали много глиняных табличек, покрытых клинописью, где о потопе рассказывали почти как в Библии. Потомкам Авраама и Зура, читаем мы в Библии, был Иосиф, сын Иакова, тот самый, которого братья продали в рабство в Египет, где он стал советником и министром фараона. Ты знаешь, что дальше произошло в этой истории, когда по всей земле начался голод, и братья Иосифа пришли в богатый Египет, чтобы купить там хлеба. Там уже больше тысячи лет стояли пирамиды, и Иосиф и его братья удивлялись им так же, как сегодня удивляемся мы. И тогда сыновья Иакова и их дети переселились в Египет, и вскоре им пришлось так тяжело работать по приказанию фараона, как это делали египтяне во времена пирамид. В первой главе второй книги Моисея говорится: «И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами». В конце концов, Моисей вывел свой народ из Египта в пустыню. Это, наверное, было около 1250 года до нашей эры. А из пустыни они отправились завоевывать землю обетованную. Ту страну, в которой их предки жили во времена Авраама. Они вернулись туда после многих кровавых и жестоких сражений. И теперь у них было свое собственное маленькое царство с главным городом — Иерусалимом. Первым царем там был Саул, сражавшийся с соседним народом, филистимлянами, и погибший во время войны. После него правили Давид и Соломон, и о них в Библии рассказано много прекрасных историй, которые тебе еще предстоит прочитать. Мудрый и справедливый царь Соломон правил после тысячного года до Рождества Христова, а значит, примерно через 700 лет после царя Хаммурапи и 2100 лет после царя Менеса. Он построил первый храм, который был таким же роскошным и большим, как и египетские и вавилонские храмы. Его воздвигли не еврейские строители, а люди, пришедшие из соседних стран. Но все же этот храм отличался от всех остальных. Внутри языческих храмов стояли изображения богов — Анубиса с головой шакала или Ваала, которому даже приносили человеческие жертвы. А в святая святых еврейского храма не было никаких изображений. Потому что того великого единственного бога, который впервые в истории явился евреям, нельзя было никак изображать. Вместо изображений у евреев были скрижали с 10 заповедями. В них Бог проявил себя. После правления Соломона дела у евреев пошли не очень хорошо. Их царство раскололось на два — Израиль и Иудею. Потом было много войн, и в конце концов одно из этих царств, Израиль, в 722 году до нашей эры было захвачено ассирийцами. Но, как ни удивительно, все эти многочисленные несчастья, выпавшие на долю маленького еврейского народа, который тогда еще оставался в Иудее, сделали евреев только более богобоязненными. Появились пророки, которые были не жрецами, а простыми людьми, чувствовавшими, что через них с народом говорил Господь. Их проповедь была такова: «Во всех несчастьях вы виноваты сами. Бог наказывает вас за ваши грехи». А еще еврейский народ услышал от пророков, что все горести — это только наказание и испытание, и когда-нибудь к ним придет спасение. Появится Мессия, Спаситель, который вернет народу всю его силу, и после этого наступит бесконечное счастье. Однако горе и несчастье еще долго не заканчивались. Ты помнишь могучего вавилонского завоевателя и правителя Навуходоносора? Когда он отправился в поход против египтян, то прошел по земле обетованной и в 586 году до Рождества Христова разрушил Иерусалим, ослепил царя Сидекию и увел евреев в вавилонский плен. Они оставались в Вавилоне почти 50 лет, пока в 538 году до нашей эры вавилонское царство не было захвачено жившими рядом персами. Когда евреи вернулись к себе на родину, они уже сильно изменились. Они отличались от всех окружавших их народов. Они отгородились от тех, кого считали идолопоклонниками, не признававшими истинного Бога. В то время была записана Библия в том виде, в котором мы сегодня, спустя 2500 лет, ее знаем. Но другим народам евреи постепенно стали казаться странными и смешными, потому что они постоянно говорили о своем единственном Боге, которого никто не мог увидеть, и старательно следовали строгим и непростым законам и обычаям только потому, что так им повелел их невидимый Бог. И так как евреи действительно первыми отгородились от остальных, то и другие народы все больше отгораживались от евреев, от этого крошечного народа, который называл себя избранным и днем и ночью читал свое священное писание, размышляя о том, почему единый Бог заставляет свой народ так сильно страдать.